Насколько я понял, вы выше всяких церемоний, наверное. Вот молитва не читается, потому что мало ли, кто в какого Бога верит. Правда же? Кто в Будду, кто во Христа, а кто еще в кого-нибудь, Вивекананду какого-нибудь, правда же? И как здесь, какому Богу прочитать? А напрасно вы так думаете. Начиная с 1986 года, Папа Римский, тогда еще был только Иоанн Павел II, организовал встречу представителей всех религий, ну, насколько возможно, всех. Тогда еще было далеко не всех. В 86 году. Правда, конференция эта была обозначена «Молитв за мир представителей этих религий». Ну что ж, собрались, поговорили. Представители каждой религии помолились по-своему. Молились о мире как? Ну, так, как уж, у кому, как положено. И разошлись. Но с тех пор каждый год такие конференции собираются, но уже иначе. Во-первых, собираются все больше представителей от все большего количества религий. И вот недавно, смотрю, появилось что? Уже приглашаются на конференцию молитв о мире атеисты. Ой, как я обрадовался, думаю, вот да чего интересно, ура! Атеисты будут молиться о мире, правда, здорово, красота. Но более того, если раньше хотя бы молились, ну, каждый в отдельности. Я помню, в Италии в один костел заходит, и мне говорят, вот видите, вот престол, ну, главная святыня в христианском храме – это престол, да, на котором совершается, приносится жертва, ну, Евхаристия совершает. Так, говорят, вот видите, я говорю, ну, вижу, и что? Вот его накрыли полотном, и буддисты совершили на нем свой ритуал. Я говорю, ой, какая красота! Один Бог во всех религиях. Как хочешь. Как помните у Мережковского. И зло, и благо – два пути. К единой цели все идут. И все равно, куда идти. Просто красота, да и только. Ну, уж извините, что я такое, делаю такую преамбулу, но поскольку действительно, вот я не знал, что, как мы будем дальше продолжать. Тема вам известная, да? Или вы не знаете, о чем я буду говорить? Вы еще не достигли этого прозрения? Напрасно. Очень жалко. Я прочитал, все-таки успел прочитать название темы. И тема, вы знаете, совершенно необычная, как мне кажется. Нет бы прочитать вам что-нибудь, какие-нибудь там о философских течениях нашего времени. Или, по крайней мере, религиозные и псевдорелигиозные направления мысли. Да. Или в чем суть, если хотите, психологических исканий современного человека. А я, знаете, какую тему прочитал? Ну, на листе бумаги прочитал. Зачем человек живет? Вот это да. Зачем человек живет? А вы знаете что? Думаем о чем угодно. Размышляем над какими угодно проблемами. Спорим, Боже мой. Я не знаю до чего. По любым и о любых происходящих событиях. Единственное, что забываем подумать, а зачем живешь вы, интересно? Странно. Для чего? И зачем вообще все это появилось, живут? Ну, я понимаю, наши младшие братья, вы знаете, кто такой наши младшие братья? Кошечки, собачки, так очень симпатичные, все такие. Они так себе живут и живут. И такое благо у них, ни о чем не думают. И в голову им никогда не придет подумать, зачем этот наш... У меня вот есть, например, котик Мусик, очень, очень симпатичный, лучший в мире, я вам скажу. И я уверен, что у него никогда в голову даже не приходило мысли, чтобы подумать, зачем я живу. Он знает, зачем он живет. Все знает. А вы не обратили внимания, какова основная тенденция? Я бы сказал, мыслительные, что ли, тенденции. Если хотите, философские тенденции, психологические тенденции сейчас, которые сказываются и проходят через все средства информации, все. Какая тенденция? Не думай. Не думай, зачем. Если хочешь, о политике, пожалуйста. В экономике, господи, еще бы. Да. О чем угодно. Только не задавай себе даже вопроса, зачем я живу. А посмотрите, какое телевидение, интернет, какая клиповая информация. Одно за другим. Блестит. Вы такой, ой, интересно. Поздно. Уже другое. Ах, это. Нет. Уже десятое. Не думай, человек. А почему не думай? А потому что ты не человек. Ты животное просто с компьютером в голове. Вот и все. Сейчас компьютер решает все практические, если хотите, задачи, которые у вас возникают. И хватит с вас. Мне кажется, это самая страшная беда, которая может произойти в жизни человека, который действительно хочет все-таки вдруг задуматься, зачем я живу. И зачем все живут. И поколение за поколением, и тысячи поколений. А я зачем? Помните, Пушкин написал? Бедняга пришел даже в отчаяние. Александр Сергеевич наш, Пушкин, вы с ним знакомы, я же знаю. Гоняли чьи-нибудь вместе за каким-нибудь веселым столом. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем враждебной силы ты на казнь осуждена? Сердце пусто. Празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. О! Все-таки я вам скажу, Пушкин умница. Ну, умница, подумайте. На него же многие молились, что называется, да и до сих пор, конечно, поставил вопрос. Это в каком обществе он поставил вопрос? В светском. Что такое светское общество? Я думаю, что ну, все как-то мы, знаете, как по Пушкину, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, и поэтому, в общем-то, представляем себе, что там происходит в светском обществе. И вдруг он. Вы знаете, это редкое явление, чтобы в такой среде, в которой он находился, это великое светское общество, чтобы такой человек вдруг поставил, ну, я же человек, да что же такое одно и то же каждый день творится? Так, какое-то разнообразие ничтожное, а все одно и то же. Зачем? Ну, правда же, это же, кажется, важнейший вопрос для человека. По крайней мере, для того, кто хоть немножко думает. Но я просто и говорю, для человека. Потому что человек чем и отличается от животного? Что он, в отличие от того, что которые живут только есть, пить и размножаться, да, он, оказывается, еще думает. Представляете, какой ужас, конечно. И когда приходит ему в голову эта мысль вдруг, начинает думать, то он действительно, как Пушкин, наверное, скажет: дар, случайный дар, напрасный. С какой точки зрения? Смотря с какой точки зрения этот дар случайный, дар напрасный. Знаете, когда это стихотворение его, если хотите, полное отчаяние, вдруг получил митрополит московский Филарет Дроздов. Кстати, знаете, названный еще при жизни даже мудрый, это действительно был мудрец. Он тут же ответил ему, кстати, в том же ритме, в том же пушкинском стиле ответил: не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Ответ был настолько замечательный, что Пушкин потом написал в ответ: я лил потоки слез. Ну, я не помню уже. В общем, лил потоки благодарности слез ему. Настолько растрогал его этот ответ. Да. Почему? При каком условии действительно смысл человеческой жизни понятен? Понятно, зачем он живет? При каком условии? Если, конечно, я уверен, что я не просто вот сейчас живу, а через миг меня, может, не будет. Откуда кто знает? Мы же не можем прогнозировать, то есть все наши прогнозы – это наши предположения и мечтания. А так вдруг раз – какая-нибудь бомба, или инфаркт, или несчастный случай. Да, Господи, чего только не может быть. И все? И все, да? И зачем ты жил? Что за бессмыслица? Если бессмыслица, если нет продолжения этой жизни, если я как личность прекращаю существование, если я как личность не помню того, не знаю того, не вижу того, что я делал, о чем я думал, о чем я мечтал, что я хочу, что переживал. Если этого нет, если нет никакого будущего, все бессмыслица полная. Вы знаете, когда люди доходили, это, правда, касается очень, видимо, умных людей, мне кажется, они доходили до отчаяния. Я знал одного такого человека, который, ну, на редкость талантливый человек, который, кажется, воспитывался в христианской семье, кажется, совершал внешние церковные обряды, ходил в церковь, потерял полностью веру. Почему? Сказали, наука доказала, что Бога нет. Представляете, как здорово. Правда, какая наука, об этом молчал. Какая наука? Интересно. Да. Как? Потерял веру, а мысль глодала, и все. Это человек, который изучил французский и немецкий языки только для того, да, чтобы читать каких-нибудь Гегеля и Кантов. Чтобы знакомиться с литературой, искал смысла жизни. Где? В атеизме. И дошел до такого состояния, что готов был действительно уже покончить жизнь самоубийством. Почему? Ну, какая разница, что я проживу еще сколько-то? Или... какая разница? Все равно время идет без остановки. И с точки зрения любого возраста ты свою прошедшую жизнь только смотришь как что? Сон. Какой-то сон, который прошел, больше никогда не вернется. И что дальше? Вы знаете, это же страшная вещь, которая называется атеизмом. То есть нет Бога, нет бессмертия, нет посмертной жизни, нет возмездия. Живешь один раз, живешь, а не все равно как. Я умру, все умрут. Никакой памяти ни у меня, ни у кого и ничего. Бессмыслица какая-то жуткая. Причем живешь чем? Что? Ну, сейчас живу, а через час меня не будет. Все на что расчет? О чем мечты? Живут одними мечтами только. И это называется реальная жизнь человека. Не случайно Пушкин, если хотите так, воскрес после ответа ему, митрополита московского Филарета. Совсем не случайно. Дело в том, что он интересовался, и насколько это возможно было в его положении, при его суетливой жизни, читал и знал многое. Знал о Боге, что, оказывается, есть вот религия, которая называется христианство, например. Да, есть Бог. Что человеческая личность неуничтожима. Представьте себе, я неуничтожим как личность. Мое «я», мой ум, мой опыт жизни, он остается со мной. И не просто остается, но он постоянно во мне действует, если хотите, работает. Я переживаю. Если сейчас я еще могу легко предаваться забвению того, что я делал когда-то, или даже хочу забыть о чем-то, что особенно беспокоит мою совесть, особенно совесть. Это ужасная вещь, конечно, совесть. Долой совесть, долой стыд, долой все, как Ницше, помните? Долой все абсолюты. Ничего абсолютного нет, никакой истины нет. И еще против Канта даже. Никакой вещи в себе нет. Представьте себе, разбойник какой, да. Да. Ничего нет. Христианство говорит, да, есть Бог. И не просто говорит. Первое, о чем бы я хотел сказать. Это считательно важно для вот, особенно людей малообразованных. Что атеизм не имеет никаких аргументов, вы слышите, что я горло говорю, никаких аргументов, которыми можно было обосновать атеизм, то есть доказать, что Бога нет. Просто никаких. Самый страшный, самый тяжелый, самый мощный наука доказала. Это позорный тезис. А почему? Почему? По очень простой причине, что все наши знания, все в совокупности, все, какие только вот человечество знало, знает и будет знать, знаете, что такое за знание? Капелька в океане. Капелька. И что, на основании капельки могу делать о всей жизни океана? Может быть, мне подойти к океану, зачерпнуть полную кружку воды и торжественно объявить, а говорят, там киты водятся. Да я сам знаю, вот оно. Никаких китов тут нет и быть не может. В принципе, вы слышите, наука не очень в принципе никогда не может сказать, что нет Бога. Самое большее, что она может сказать, да, есть или не знаю. Не знаю. Почему? Ну, по капле. Разве можно судить о всем океане? Ну, конечно, нет. И это самый сильный, по-видимому, из аргументов, которые пытаются, вот начиная с конца 18 столетия, с так называемой, только по иронии можно говорить, великой. Великой, правда, по пролитию, по количеству пролитой крови французской революции, И затем нашей в 1917 году, которая пошла по тому же пути, и кричали всю время: «Наука доказала! Наука доказала, что Бога нет!» Вы слышите? Вообще, это какой-то абсурд. Прекрасно же, причем это пропагандировали люди. Вы знаете, какие? Минимум кандидата – это множество докторов философии. Они, видите ли, не знали, что все научные знания – это микрон перед бесконечностью. Что они-то должны были бы знать, вы слышите? Почему они это делали? Не буду уже решать и задавать это вопросы, потому что это, конечно, это просто безобразие, это обман, это ложь, или это нарочитая уже идея доказать, убедить людей, что вы только животные и больше ничего. Вот так сказал Дарвин. Ну ладно, Дарвин немножко ошибался. Дарвинизм зато так говорит. И все, и ничего. Итак, зачем человек живет с точки зрения вот такой, я бы сказал, атеистической, то есть Бога нет, бессмертной жизни, посмертной жизни? Нет. Я живу один раз. Вывод? А вывод, вы понимаете, какой? Логический вывод. Один раз, и все живут один раз. Значит, все ее совесть – все это чушь. И вся мораль – это условность. Бери от жизни, что может. А что ты возьмешь от жизни? Даже желудок – это один. Я хочу предложить высшие какие-то органы, да, идею, у меня идея, гениальная идея пришла, чтобы в конце концов научиться, и чтобы человеку тут представлять, знаете, не желудок, а мешки целые, чтобы он мог есть и есть и есть сколько угодно, и в мешки все это сваливалось. И это было бы торжество человечества. Я живу один раз, вы слышите? А если вкусные что-нибудь, а то что-то немножко поел, и что? И все. Ой, что обида какая. Как говорил у нас один, обида не унять. Так вот, я еще раз повторяю, извините, при таком взгляде, если мы живем действительно, человек, ну, подобен, как и животные, никакой разницы нет. А если у него возникают мысли, что все это чушь и больше ничего, живи, пока живешь, то при таком взгляде нет смысла жизни, кроме вот сиюминутное что-то, и все, которое может в любой момент прекратиться. Другой смысл жизни, о котором я и хочу сказать, и, как мне кажется, который открывает действительно перспективу жизни – и которые находят все больше подтверждений, я говорю, религиозные, и в частности христианские. Почему в частности? Не только потому, что я христианин. А хочу сразу вам сказать, это вопрос отдельный, очень интересный, что христианство, в отличие от всех существовавших и существующих религий, от всех, имеет объективные аргументы, которые подтверждают, что эта религия нечеловеческого происхождения. Не кому-то пришла в голову эта мысль, что это религия, которая по своему учению и по тем параметрам жизни, которые она предлагает, религия беспрецедентная. И не могла просто возникнуть вот так, как гениальный блеск какой-то идеи. Нет. Так вот, религия открывает человеку перспективу жизни. Потому что если личность «я» не погибает с телом, если существует действительно тот духовный мир, который также является настолько же реальным, как этот физический мир, на самом деле более даже реальным, если существует действительно возмездие, под возмездием, разумею, это не только наказание, а то мы привыкли к слову «возмездие», значит, что-то такое надо сделать такое страшное, да. Нет. Существуют результаты человеческой жизни, что наша человеческая жизнь, наши нравственные поступки, так же, как и безнравственные, оказывается, они дают результаты для моего последующего существования. Добро и зло – это не какие-то абстракции философского порядка, а это реальность. Реальность какая? Которой я переживу непосредственно в своей жизни. Причем начинаю переживать уже здесь, сейчас. Стоит совершить бессовестный поступок, а особенно если покрепче. Так, пожалуй, человек не находит себе и места, не знает, что делать. Достоевский великолепно изобразил это в своем романе «Преступление и наказание». Причем можно было сначала думать, ну вот здорово сочинил, ну интересно, ну любопытно. Буквально через полгода после издания его «Преступление и наказание» произошел в Петербурге подобный же случай. Все ахнули. Во, гений, как глубоко он смотрел на человека. Такой же случай произошел. Раскольников не знал, что делать до тех пор, пока не принес действительно настоящего покаяния, не обратился к Богу. Мысль о Боге, она открывает человеку путь. Путь к чему? Во-первых, понимание смысла жизни. Во-вторых, соответствующей нравственной жизни. Уже добро и зло – это действительно реальности, взаимоисключающие, а не просто так, как у Мережковского. И зло, и благо – два пути к единой цели ведут вместе, и все равно, куда идти. Нет, не все равно сидеть на мягком кресле или на колу. Разные вещи, оказывается, зло и добро. Совесть – это не шуточка, с которой можно так играть. И если она сейчас, даже человек пытается ее заглушить, то обожди. Сейчас благодаря еще телу грубому можно заснуть, да, можно отвлечься. А когда душа потеряет тело, все снимается это, и ты остаешься перед реальностью вот этих всех душевных, нравственных переживаний и состояний, который ты здесь, сейчас, находясь в теле, да, совершил, вот, и знаешь, тем более, что из этого будет. Зачем человек живет, говорит христианство? Он живет вовсе не для этой жизни, которая подобна скотам. Нет, человек духовно телесен. У него, конечно, есть и все потребности животного характера. И они христианцам нисколько не отрицаются. Есть замечательная молитва, которая в Евангелии звучит. Хлеб, даже «Отче наш». Даже там есть «Хлеб наш насущный, дай нам есть». То есть Христос нисколько не отрицал. Не только не отрицал. Вы знаете случай, какой в Евангелии описывается? Была свадьба. Описывает там свадьба. И пригласили кого? Христа с учениками, его мать на свадьбу. И что он, как вы думаете, на свадьбе себя вел? Друг мать ему говорит, семья была бедная, вина не хватило. Она говорит, вина нет. Первое чудо, которое совершил он, превратил воду в вино. Причем какое вино? Когда попробовали, сказали, Вот это да! Почему не дали сразу такого замечательного вина? Вы что думаете, потом он сидел на свадьбе? Что, сидел и говорил, греховодники, поют, танцуют, да? Нет никаких сомнений, что пел вместе с ними эти прекрасные, чистые свадебные песни. И я уверен даже, и танцевал. Как? Не гопак, конечно, какой-нибудь прыгает. А вы знаете, вы же знаете, какие бывают спокойные, такие размеренные, красивые танцы. Не сомневаюсь. Христианство не отрицает всех этих нужд человеческого тела, человеческой души. Оно это не отрицает, а призывает к чему? Что их нужно все совершать по-человечески, а не по-скотски. Ешь, но не обидайся. Пей, Христа же обвиняли даже. Пей, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Это что, ой, как плохо, ой, ужасная религия, закабаляет человека, как это ешь, не объедайся. Свел, так давай уже, о, да, из-за стола не могу встать, да, поступай по совести. А почему? Если нет Бога, то какая совесть? Зачем это нужно? Это все выдумка человеческая. Нет совести. Я помню, как-то однажды включил какое-то радио, что-то не помню. И одна девчонка лет 15-16, совести нет. Никакой совести нет. Ах ты, Господи, дорогая и прекрасная, обожди. Ты узнаешь, что это такое. Как только начнешь поступать против совести, взвоешь. И будешь потом проклинать всех, кто научил тебя этому. Потому что увидишь, что, оказывается, поступок против совести, он тебя будет мучить и пытать. Он, да не только он в душе, а ты в жизни, ты поступил против совести кому-то и потом увидел, что против тебя, когда точно так же поступили, и тогда узнаешь, что это такое, и как твоя жизнь пойдет через пень в колоду. Я хочу сказать, что христианство в этой жизни не отнимает у человека ничего, что достойно человеческой жизни. Ничего. Но более того, христианство утверждает, что человеческая жизнь не замыкается вот на этих десятках лет, которые он проживет. Что это такое? Это миг какой-то, и все. Не замыкается, а говорит, ты предназначен к жизни вечной, то есть безвременной даже, всегда, вечно жить. Даже по смерти еще твоя душа, твоя личность сохраняет самосознание, переживает все, что совершается, ты совершал в своей жизни, все. Ты уже можешь получать там, или громадное, я бы сказал, ну, скажу даже так, наслаждение, когда ты жил по совести, все. Просто благо настоящее, блаженство. Или, напротив, конечно, страдать, когда вел безобразный образ жизни. Это вот о чем говорит, но не только об этом говорит. Есть одно из положений христианской веры. Оно гласит о том, что человеческое тело, в котором мы сейчас находимся, это следствие того ниспадения, которое произошло в начале человечества. Это следствие от падения человека от Бога. Это следствие от падения человека от истины и от совести. Что в конце концов прекратится это, будет новое тело. Будет полнота жизни. Хочу вам сказать, христианство утверждает, что вечная жизнь – это полнота раскрытия, слышите, полнота раскрытия всего того прекрасного, что в человеке есть. Полнота раскрытия ума, то есть познания, чувства, Какое чувство? Христианство утверждает, что поскольку Бог есть любовь, то и полнота жизни, которая раскроется в человеке, будет. Это полнота переживания любви. Не смешивайте разные вещи. Я могу что-то или кого-то любить, а может быть, состояние любви. Обратите внимание, вот был наш, например, подвижник Серафим Саровский, о котором все слышали. Это всего совсем недавно, он в 1833 году скончался. Ну, совсем, помните же, да. Вы же тогда тоже были, как и я. Вот. Так, так, вы знаете, вот он действительно великий христианин. Вы знаете, как он встречал людей? Правда, не сначала, а потом. Он, вот приходит к нему человек, может быть, с отчаянием, со страшными скорбями, с переживаниями. И Серафим говорит: «Радость ты моя!» И человек смотрит на него: «Какая я ему радость! Какая я ему радость!» И причем он видит, что лучезарные слова, улыбка такая, любовь прямо ко мне! Я весь такой, а ко мне такая любовь. Радость ты моя. Любовь как состояние, это оно может быть наполнять душу человека, а не просто, когда я люблю кошечку, собачку, девочку или мальчика и так далее. Мы все время кого-то. Любовь – это состояние. И тогда оно, это состояние, изливается на всех. И на все. Почему я говорю об этом? Христианство говорит о том, что Бог есть любовь. И будучи жить человека, она будет, как мы говорим, в Боге, потому что Бог есть Дух, не существо какое-то, а Дух есть. И человек будет соединен с этим божеством. Да. И вот в чем заключается вечность человеческой жизни. Как это достигается, как это открывается, об этом христианство учит. Вся суть в чем? В чем для человека, который думает, зачем я живу? Какие основания для веры? Или в то, что я только животное с компьютером в голове и живи один раз? Никакие нормы, в общем-то, все нормы человеческой жизни – это бессмыслица, и жизнь бессмыслица. Или я действительно образ Бога, богоподобное существо, предназначенное для вечного блаженства. Или это, вы слышите, две веры. И первое, что должен сделать человек – сопоставить, если он интересуется, если он мыслит, сопоставить вот аргументы здесь и там. И скажу вам так, что мы употребляем часто слово «религия». Слушайте, оно сейчас уже почти не имеет никакого определенного смысла перед лицом, ну, множества тех, которые называют религиями. Я говорю о христианстве. Христианство, повторяю, я уже сегодня говорил вам, и повторяю еще раз, повторяю, имеет множество аргументов, которые свидетельствуют о том, что это действительно религия, данная от Бога, что Христос – это не просто Иисус, человек, а один из евреев, который вот придумал эту религию. Нет. Это то, что называется на богословском языке «богочеловек». Не человека Бог, а богочеловек. То есть, да, в нем сопряжено было то и другое. Но это тема отдельная, я даже не хочу ее касаться. Это не наш сейчас вопрос. Я хочу только сказать, вот тогда понятно, для человек живет. Я это понимаю. Есть перспектива. Есть цель, есть основания для того, чтобы именно принять именно эту веру. И есть смысл, я тогда понимаю, почему я должен все-таки быть нравственным, а не безнравственным. Почему я должен быть человеком, а не скотиной. И почему я должен на что-то надеяться, когда могу в любой момент, меня может не быть. Вот видите, решается прям целый ряд проблем философских. С философской точки зрения решаются проблемы. Психологически решаются проблемы. Я начинаю понимать, зачем и для чего. Вот перед чем стоит, мне кажется, каждый человек, который задумается, зачем я живу. Ох, мало кто думает, и усиленно выбивается у нас этот сам вопрос. Чем? Интернетом, телевидением, литературой всякой. Столько поганого, столько грязного преподносится, но главное это что? Понимают прекрасно эти идеологи, что это грязь, которая там существует, обратите внимание, эта грязь заволакивает мой ум. Не думай. Вот копайся в этой вот грязи. Посмотри, там первый какой, второй канал, как разбирают. Кто кому изменил, чьи дети, кому имущество, кому наследство и так далее. Все копаются в грязи в этой. Потом, ах, вот скончался такой человек, да, великий. И так далее. Как будто кто-то бессмертный. Какую новость объявляют. Как будто что-то такое произошло. Закономерное. И никуда от этого не уйдешь. Так вот, действительно, это поразительное дело, но, к сожалению, великому, все СМИ, которые, по-видимому, в каких-то одних руках, потому что совершенно одинаково, мне приходилось много за границей бывать, и там телевидение, и здесь одно и то же. Это поразительно. Все почему-то наполнено, знаете, самоубийственное, что грязь – это верно. Но самое страшное, что я смотрел, бессмыслица какая-то, глупость, какая-то суета. И крутится, и крутится, и крутится какая-то суета. И заполняет сознание человека, мысль человека. Некогда даже подумать, а зачем же я живу? Да речь-то идет, зачем мне для того, чтобы устроиться на работу, окончить институт, и там выйти замуж, жениться и прочее. Это не об этом идет речь. Я хочу, зачем я живу? Конечная цель. Конечная цель. Зачем? Вот о чем. Не думай, человек. А почему не думай? В Бога можешь поверить. А еще хуже – во Христа. Вот это ужасно. Что вы? Никакого Бога, никакого Христа. Ты скотина, а не человек. Вот-то ты. Смотри вниз, не поднимай взор кверху. Знаете, есть такой термин – горизонтализм и вертикализм. Это в области, ну, если хотите, религиозно-философской мысли. Горизонтализм. Человек весь только в проблемах этой жизни. Все, только эти проблемы решения, проблем этой жизни, плоскость, вот, никуда, ни на миллиметр. И вертикализм. А может быть, и Бог есть. Рассказывает такой случай. Везет барин, воспитанный на идеях Великой Французской революции у нас в России. Везет его крестьянин. И как приезжает мимо храма, крестьянин берет и крестится. Барин над ним смеется. Да, ну, крестьянин, что он? Ну, дурак, необразованный же, ничего не знает. Крестьянин молчит. Приехали. Ну, барин дает ему что-то такое. прощаемся. И вдруг мужик, барин, а барин тот, что вдруг мужик заговорил? Что? А вдруг он есть? Барин как пораженный. А вдруг он есть, тогда что? Тогда что? Блез Паскаль всем нам уж так хорошо известный, что даже не знаю, прям наш друг, оставил свои мысли, по-французски «пансе», мысли. И там в этих мыслях есть один из эпизодов, так называемый, который оставили как «пари Паскаля». Пари, то есть спор, дискуссия, если хотите, пари Паскаля. В чем же заключается это пари? Он говорит так, обращаясь к современникам своим. Ну, хорошо, давайте сопоставим два варианта жизни. Один вариант. Вы верите, что Бога нет, вечности нет, а ничего нет. Что, интересно, вы выигрываете здесь, в этой жизни? Вы отрицаете Бога? Нет, ничего нет. Что вы выигрываете? Он спрашивает. Отвечает, чего тут выиграешь особенно? Бандитом стать, что ли, можешь спокойно или что? Обманщиком, вором станешь, тебя еще в тюрьму посадят. Что ты выигрываешь здесь? Ничего. Это Паскаль. Хорошо. Другой признает Бога, посмертную жизнь, неуничтожимость личности. Что он теряет в этой жизни, скажите? Что он теряет? А что терять? Ну, живи, только по совести живи. Ничего. А теперь подумайте. Тот ничего не выигрывает, этот ничего не теряет. Но если есть Бог, то первый, который не верит, все теряет. Второй, который верил, все приобретает. Если есть Бог, барин, а барин, а вдруг он есть? О! Ну, хорошо. Ну, спасибо, друзья мои. Я просто решил так немножечко с вами поделиться. И, конечно, думаю, что у вас наверняка есть вопросы, и которые мы все вместе можем с вами обсудить, поговорить, потому что на самом деле мы живем все-таки один раз, и, наверное, подумать надо. А вдруг он есть? Стоит подумать.
Вот один из вопросов, который был весьма популярен. Как объяснить представителям современной молодежи, что религия и церковь не есть способ манипуляции?
Не беспокойтесь. Нет ни одной вещи в нашем жизненном мире, я не говорю внешней, а нашей, деловой, идейной, философской, нет такой ни одной доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И в религии есть? Конечно, есть. Конечно, есть. А скажите, где ее нет? Что нельзя испортить? Скажите. Скажите, что нельзя испортить? Культуру? Искусство? Музыку? Что? Философию? Психологию? Психологию не могу. Я когда говорю психологию, я до сих пор все возмущаюсь. Прислали мне ролик небольшой. Одна такая довольно симпатичная дамочка сидит и говорит: «Вы знаете, любите себя. Все, что вы делаете, говорите, что это очень хорошо. Если никаких ошибок, нет никаких ошибок. Любите во всем себя и все». Я думаю, дурочка. Господи, совсем уже докатилась. Любите себя. Это значит, человек он упал, умирает, так ты ему не вздумай помогать. Почему? Да тебе это представь себе, что это у тебя будет. Какой труд, все. На войне. Раненый. Нет, 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 беги сам, чтобы и тебя не ранили. Утопает. Нисколько не помогает, а вдруг сам утонешь. Голодный умирает от смерти. Поделиться? Вы же как поделиться? А я что буду есть? Себя люби. Это вообще такая дичь. Я просто поражен. Христианство говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Вы слышите? Не отрицает, что мы о себе должны заботиться. Только и другого человека возлюби, как самого себя. Здесь нет другого человека. Слышите? Нет. Я. Да я не знаю, с таким человеком, да избавь Бог, здороваться не захочешь. Да. Скотина, а не человек, скажет. Человек тонет, а ты что? Ага, вдруг я утону, если я ему подам палку, он утащит меня за палку, да. Ай-яй-яй. Ужас какой. Это психолог. Вы слышите? Это психология. Знаете, вы видите, я даже до сих пор не могу. Как только я вспоминаю это просто меня разрывает на части. Так вот, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Религию можно, церковь можно, философию можно, политику можно. А что нельзя? Нет такого, чего нельзя. Все можно испортить. Вот такой ответ.
Дорогой Алексей Ильич, зовут меня Георгий. Большое вам спасибо за прекрасную лекцию, вот за те вещи, которые вы рассказали. Я считаю, что они очень важны. И, собственно, мой вопрос состоит в том, вот вы упомянули, что у христианства есть объективное подтверждение, что оно не имеет человеческого происхождения.
Да.
Я думаю, что не только у меня, но у многих коллег было бы интересно услышать от вас, какие именно, если, конечно, это не какой-нибудь секрет. Я был бы очень рад, если вы поделитесь.
Верю, верю. Я только что вот недавно в академии в своей магистратуре читал лекцию на эту тему. Ну, и вы хотите, чтобы я лекцию прочитал? Хорошо, у кого-то спросить нужно. У отца Рафаила или у кого? Полтора часа.
А мы не против.
Полтора часа. Вот так. И я все вам расскажу. По полочкам просто. Да. Ну, я не знаю, что мне, конечно, делать. Аргументов этих несколько. Несколько. Ну, что, я могу назвать, ну, хотя бы один сейчас назову, да, потому что ну, невозможно все на свете, правда же. Ну, один. На первый взгляд, очень кажется какой-то простой, чуть ли не простецкий, да, элементарный, а на самом деле есть о чем так задуматься, что действительно скажешь, что дело совсем не так просто. Я называю этот аргумент историческим. И он действительно самый простой. Вещь о чем идет? О том, что вы все прекрасно знаете, даже если и не являетесь, там, не знаю, верующим или христианами и так далее. Все знают происхождение христианства. Оно связано с Иисусом Христом. Все знают, что его казнили, распяли. Все, наверное, знают уже меньше, уже не все. Знают, что после этого началось. А началось очень интересные вещи. Началось, ну, выражаясь таким, знаете ли, есть вот слово «гонение». Нет, в данном случае оно не подходит. Почему не подходит? Какое-то гонение, когда тебя хватают и или побивают камнями, или на кресте распинают. Да, или там отдают на растерзание зверям и так далее. Что началось? Во-первых, в Иудее, там, где распяли Христа, начались преследования, жестокие преследования. Если бы кто читал «Деяния апостолов», это в Новом Завете есть такая книга небольшая среди Нового Завета, там был некий, например, Савл, о себе он говорит. Савл – ревностный иудей, да, который получил письма от первосвященника, ну, от патриарха. Какое письмо? Что он мог идти, представляете, даже в Дамаск, чтобы тех из евреев, а может, даже и не евреев, которые принимали христианство, арестовывать, в наручниках и кандалах приводить в Иерусалим и расправляться с ними. А расправляться очень просто. Он, например, Стефан, который первый, его просто побили камнями и все. Привели, сложили свои одежды, взяли камни и все. Очень просто. Это здесь, в Иудее, началось. Прошло несколько лет, буквально, ну вот трудно сказать, то 20, может быть, 30, потому что с хронологией сложно, неважно. И вдруг произошло то, что поражает до сих пор. Вы знаете, чем характеризовалась Римская империя? Это была империя, в которой была абсолютная свобода религии. Любая религия. Статуи богов побежденных народов все свозились в Рим. Вот. И специально для этого был поставлен храм, пантеон. Так что каждый представитель любой религии мог прийти в этот храм и почтить, если хотите, своего Бога. Вот так. Это удивительная была свобода. И вдруг принимается закон, по которому христианская, именно только христианская религия объявляется вне закона. Единственная из всех. Я помню, интересовался очень, в чем дело. Нашел одного нашего замечательного историка Василий Васильевич Болотов. Он пишет, потому что христиане не хотели приносить жертвы перед статуей римского императора. А это было положено. Я удивился, почему он это пишет. А удивился, знаете почему? Что иудеи тоже, конечно, не приносили жертвы перед статуей римского императора. Естественно, они не могли даже этого сделать. Но против них не было издано закона. Только в отношении христианства. И после этого что? Рим был государством строгой дисциплины. Всюду начались казни каждого, кто был заподозрен в христианстве. Арестовывали, приводили на суд. И если человек говорил, я остаюсь христианином, его казнили. Некоторые говорили, я не христианин, нет, я ошибся, это вы ошиблись и так далее. Об этом сообщают римские историки, не подумайте. Он Плиний-младшего, почитайте его письмо к императору Траяну. Он же об этом пишет. Итак, это были уже 60-е годы первого столетия. И вы знаете, теперь я ставлю вопрос. Скажите, когда он Римский Колизей, сколько там, 1050 входит? Неважно. По всем местам христиан как казнили-то? Не просто. На сцену этих христиан ставили. И затем сзади... Вот очень хорошо, кто смотрел фильм «Камо Гридеши» Сенкевича, посмотрите, очень за это. Поднимается сетка, и оттуда вырываются голодные леопарды или львы, и начинается крик, ужас. Тут сидят же мужчины, женщины, дети. Их сидит там несколько десятков и начинают рвать, терзать на глазах всей этой публики. У меня такой вопрос. Кто захочет принять христиан такую религию? Ну-ка, кто такой смельчаки? Много найдется? Хочешь на сцену, да? Хочешь узнать, что такое зубы леопардов, да? А если ты римский гражданин, тебе будет помилование. Какое? Тебе просто отрубят голову. Тебя уж так и быть. На растерзание зверям не отдадут. А если ты еще из какого-то совсем низкого сословия, то тебя могут распять ее, распнут перед всеми. А если что-нибудь, знаете ли, ну, повеселиться надо же, как однажды это сделал император Нерон. Он отдал какой-то праздник для гуляний римских граждан свои сады. Красота. Но что там сделал? Там же много было арестованных христиан, которые сказали: умру, но не отрекусь. А, хорошо, не отречетесь, хорошо. Столбы. Привязывали этого христианина к столбам, осмаливали полотном осмоленным, обматывая, и с наступлением темноты зажигали факелы. Еще раз спрашиваю. Итак, кто хочет быть христианином? Поднимите руки. Скажи, вы что, безумные, что ли, мы? Я еще с ума не сошел, чтобы быть христианином. Правда же? Ну, конечно. А вы знаете, что произошло? 300 лет продолжались эти гонения. До 313 года, когда Константин Великий стал императором, и когда сказал: и христианство – разрешенная религия, и христианство, как и все прочее. И что оказалось? Множество христиан вдруг вышли. Это что такое? Оно должно было быть уничтоженным в первом же столетии, в первые же десятилетия. Во-первых, в Иудее, во-вторых, здесь же, в Римской империи, тут же должно быть. Нет. Почему? Отвечаю. А вот почему. Мы совершенно часто не учитываем, а об этом пишут, что проповедь апостолов, ну, христиан и первых апостолов Христа и их учеников, знаете, чем сопровождалась? Множеством чудес и исцелений. И вот смотрите, у матери смертельно заболел ребенок, никакие врачи не помогают. Ей шепчут: вот там есть Марк, который тут же тебя одним словом исцелит. Только осторожнее, осторожнее. Идут, приводят к этому Марку. Он исцеляет неисцельного. Мать потрясена, семья потрясена. И не только потрясена. Я становлюсь христианкой. И что, думаете, женщина это никому так и не скажет? Что она раз не расскажет другим? Ну, Господи, раз не знаете что? Для того, чтобы вы знали, я вам расскажу так. Однажды на Пасху митрополита Филарета Дроздова, московского, который мы сегодня упоминали, пришли графиня и княгиня поздравить его со светлым Христом воскресением. И одна из этих графинь: а вот ваше высокопреосвященство, а вот вы знаете, почему же все-таки вот Христос женщинам первым явился, а не апостолам даже, и не мужчинам? Здорово. А он мудро и ответил: матушка, а кто же лучше женщин тут же разнесет по всему миру любой факт? Графиня закрыла глаза, лицо, я-то что? Вы поняли? Именно благодаря вот этим множеству чудес, действительно потрясающих исцелений, только благодаря этому христианство могло сохраниться. иначе никто бы никогда не принял христианство перед лицом этих жестоких казней. Жестоких казней. А как здесь на глазах совершаются такие чудеса, то здесь, знаете ли, подчас и мать там, и отец умру. Ну все, я теперь поверил. Поверил на всю жизнь. Вот благодаря чему? Вы что думаете, особое искусство было в проповеди, что ли? Нет, проповедь была простым человеческим языком. Но действовала еще как сопряжена была с чем? С чудесами, как говорят, знамениями. И то, о чем не знает нехристианский мир. Вот я назову слово. Кстати, в немецком языке даже его нет. Да. Слово назову, которое является реальностью, отражает прям реальность, а не чего-нибудь. Это слово было с благодатью, а не просто так. Ведь недаром, когда Христос проповедовал, то люди говорили, он не так говорит, как наши книжники, то есть богословы и учителя. Он прям не так говорит. Благодать, то есть действие Бога – это реальность, а не фантазия. Вот благодаря чему только сохранилось христианство. Чему? Прямому, то есть прямому, открытому, если хотите, действию Бога, который говорит «вот почему». Вот Бог есть, видите? Именем Христа. Будь здрав. И человек встает. О, это уже, знаете, тут никуда не денешься. Вот это один из аргументов, да, который свидетельствует действительно о том, что Иисус, этот Иисус, был не просто человек, не просто странник, который ходил. Да, нет. Это был действительно Бого-человек, в нем действовал Бог так же, как и что те истины, которые он открыл, а это тоже очень интересный вопрос, это второй аргумент вероучительный, те истины, которые он открыл, они действительно божественны и верны. Вот если бы еще полтора часа, то бы я вам рассказал о них, и вы бы все стали христианами.
Алексей, большое спасибо за лекцию. Меня зовут Максим. Просили мое будущее. Какое будущее мы можем строить и имеет ли смысл ставить этот вопрос?
В России. Да. Какое будущее? Ну, я прозорливый, и я пророк. Я сейчас все вам расскажу. Даже скажу, когда придет Антихрист. Когда будет, и когда второе пришествие будет даже. Все, ну, профессора все знают, но скрывают. Я знаю, но никому не скажу. Как часто иногда, знаете, вот бывает иногда у меня гости, иногда, ну, там, приготовят, все, говорят, ой, как вкусно, Алексей Ильич, а кто готовит? Говорю, я. Они, да, скажите рецепт. Я говорю, умру, не скажу. Все говорят, ну, тогда все ясно. Тогда все ясно, как мы готовили. Все понятно. Так и здесь. Россия идет, судьба та же, что и всех прочих народов. Там детали-то у каждого будут отдельные, естественно, со спецификой, так сказать, народности, но та же. Какая? Если хотите, я сошусь вам на одну книгу нашего академика, академика Российской академии наук, замечательного ученого. Это действительно настоящий, крупнейший ученый. Фамилия его Моисеев. Никанор Николаевич, который написал книгу «Быть или не быть человечеству». Там он пишет о том страшном экологическом, прежде всего, кризисе, ну и все прочее, который развивается с огромной силой и скоростью, о котором кричат ученые, на которых политики плюют. А ученые кричат, если нельзя, остановиться. Что вы делаете? Что вы делаете с промышленностью? Вы отравляете, убиваете. И этот Моисеев, академик, пишет, что это развитие кризиса экологического, оно может вдруг приобрести, вот сейчас еще мы идем, еще пока идем, перейдет черту. И тогда уже не в силах люди будут остановить, и человечество погибнет. И дальше? И дальше. Что говорит? И возможно, что это произойдет уже в середине 21 века. Вот ответ. Вам нравится?
Нет.
Два случая 22-го. Да? В середине 21 века. А теперь мы, знаете, мы буквально не знаем, что творится. Я помню, однажды пригласили на заседание в Академию наук. Там был. И там, когда один за другим академики выступают, то, знаете, даже вот там, где у меня давно волос нет, там они встали дыбом. Что происходит с экологической ситуацией в современном мире? Причем не просто происходит, а с ускорением. Земля прямо уничтожается. И этим монстром является не что иное, как научно-технический прогресс, который остановить сейчас не в силах никто. Вот ответ. С религиозной точки зрения, я даже уже не хочу говорить, об этом написано 2000 лет тому назад. Писал апостол Петр: «Земля и все дела, которые на ней сгорят». Звучало смешно даже, как эта земля сгорит. Ну, слушайте, ну такую глупость только написать. И еще верит какой-то апостол Петр. Но теперь-то поверим? Теперь-то поверим или нет? Когда еще только хотели бросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки, вы знаете, чего боялись ученые-то? Знаете чего? Цепной реакции. Что такое цепная реакция? То есть уже ядра не урана, а вот этой нашей Земли начнут распадаться так же, как уран, и наша Земля превратится в прекрасное солнышко. Кстати, бросили все равно бомбы, еще не зная, будет это или нет. Вот до какого варварства дойти, вы слышите? Не знали. Потом уже открыли, что это пока... И пока нет. Но сам факт – бросили. Но развитие-то идет, или вы не верите, что оно идет? И что все более мощные средства появляются? И, наконец, может такое появиться, что сейчас ничего не стоит? Наша Земля засияет вторым солнцем в солнечной планете. Апокалипсис. Почитайте хотя бы 13 главу, 16 главу Апокалипсиса, это Откровение Иоанна Богослова. Вы начнете читать и скажете: «Господи, да это же сейчас все как раз возможно! Как он мог написать это в первом столетии? Это что такое? Это удивительное!» Вот вы говорите, не только Россия, оказывается, а весь земной шар. Вот что ожидает. Вот что ожидает. Почему? Это ж, это можно тоже поговорить, но вот что.
Спасибо большое, Алексей Ильич, за замечательную лекцию и беседу. У меня такой вопрос возник. А все-таки противоречие между наукой и религией, оно реально? Или это все-таки выдуманным средством таком общественно-научном пространстве? Вот мне недавно мой профессор, я на историческом факультете учусь, доказывал вообще так реально, что если у Бога есть Творец, по-моему, ну, вообще по представлению религиозных людей, то такой человек не может быть ученым. Если есть Творец, то он не может быть ученым. Кто так считает?
Нет, я не считаю. Зачем мне считать? Я могу вам насчитать только привести десятки ученых. Десятки ученых, причем не каких-нибудь. Вот. Гейзенберг, например. Академик Берг. Ну, Павлов, академик. Полно ученых, которые верили.
И сейчас же мужчины верующие, которые открыто об этом заявляют. Вот и почему? Слушай, никаких противоречий нет.
Кстати, вся наука-то развивалась впервые, начиная с Средневековья, кем? Монахами. А они же были первыми учеными. Я просто поражаюсь, как же он может такое говорить? Я просто не понимаю. Даже это что такое? Даже полно. Ну вот вы сегодня... О, дарю вам всем книжку «Бог». Вы сегодня можете взять свою книжку «Бог» дарю. Вот, кстати, она... О, видите, вот эту книжку. Ах, это? Эту, да? А, о, зачем «Бог» даже? А я такой, да, смотрите, даже такая вышла книжка в этом году. Да, ну это, а я думал, другой Бог еще я написал, я другого Бога еще написал, да, я думал, та книжка, значит, ну хорошо, другой раз другого Бога вам подарю. Да, кстати, я обычно все книги, которые дарю, а иногда это сотни людей сидят в зале, так? И все подпишите. Все до одной книги я подписываю. Как? Я говорю, я уже подписал их все. Ангельскими чернилами. Грешники, конечно, не увидят, но, надеюсь, вы все праведники, поэтому все увидите. Вот так. Так что это просто какое-то недоразумение, и мне просто даже жалко, что такое еще встречается.
Здравствуйте. Большое спасибо за возможность задать вам вопрос. Здесь присутствует. Меня зовут Даниэль. И у меня вопрос несколько не по теме, но он очень сильно меня интересует. Существует ли такая штука, как русская душа? И если она существует, можете объяснить, как раскрыть эту тему? Спасибо большое.
Хорошо. Да. В данном случае это образное выражение, которое точно так же относится, я думаю, и к множеству других народов, и которые означают не более или менее, как то есть вот словечко такое. Вы знаете словечко? Менталитет. Попробуйте рассказать. Но это реальность. И действительно, есть специфика, например, да, или специфика менталитета русских людей. Так же, как есть специфика немецких людей. У немцев Бог кто? Знаете? Ordnung. Порядок превыше всего. Я помню, однажды в Германии я злился до невероятности. Вот и сидели очень долго, 12, уже первый час ночи, там, ну, идем в гостиницу, и уличка, вот такая узенькая уличка, так, так, и мы идем с немцами. Светофор. Ни одной машины нет, но красный свет. И немцы стоят. Господи, я думаю, да помереть-то тут на самом деле, вы что, с ума сошли? Что вы стоите перед красным светом? Ordnung, Ordnung, порядок, прежде всего. Менталитет, действительно. Менталитет немецкой души, верно, да. Так и в каждом народе. Так же и в Руси тоже. В чем заключается этот менталитет, это вопрос другой. Но что это есть... Что и действительно специфично в каждом народе, это бесспорно. Но если в чем заключается, думаю, что лучше всего вам об этом скажет Достоевский. Мне кажется, никто так точно, я бы сказал, и образно, но точно не охарактеризовал этот русский менталитет. Знаете, в чем он состоит? О, Боже мой! Человек слишком широк, я бы его сузил. Он не может вот так вот молиться, лоб расшибет, гулять, все, разойдись, тут все на свете, уже никаких преград нет. И священное сакральное слово русской души. Но это только вам говорю. Больше никому ни за что не скажу. По знакомству. Авось.
Ну что, есть еще цель?
Вот так.
Алексей Ильич, большое спасибо за лекцию. Меня зовут Полина. У меня такой вопрос. В нашей стране был период атеизма. И сегодня вы сказали, что атеизм отрицает не только наличие Бога и бессмертия, но и такого понятия, как совесть. Если же живем один раз, то зачем жить по совести? У меня встречный вопрос. Почему советские люди тогда жили по совести?
Правильно, да. Очень точный вопрос. Я страшно боялся этого вопроса, и вы его задали. Потому что если сопоставить мораль человека, в среднем, как говорю, в Советском Союзе, и мораль постсоветскую, начиная с этой несчастной перестройки, извините меня, что я так охарактеризовал, но я другого слова для нее не нахожу, то вы скажете, просто вы удивитесь. Вы удивитесь. У меня объяснение такого рода, что Советский Союз, он как не хотим, но явился, он вышел и явился в определенной степени продолжением вот того духа России, который был до этой революции и до. Был. Атеизм – да, Бога не было, но у людей сохранилось даже подсознание, сохранилось чувство совести и убежденности в том, что нужно жить все-таки по совести, а не как-нибудь. Это было вот подсознание. Знаете этот термин, да? Ну, это же не надо обязательно Фрейда вспоминать. Вот. Да. Подсознание может быть совсем и в другом смысле употребляться. Вот так. Вот еще сохранялся дух. И почему сохранялся он? С одной стороны, это шло естественное продолжение жизни нашего народа. С другой, и чрезвычайно важно, который открывает вообще эту загадку. У нас до минимума была связь с Западом. Я говорю о какой связи? Духовного порядка. До минимума. Вы знаете, что уже в XIX веке, да нет, даже в XVIII веке, какой-нибудь там фон Висин уже, пожалуйста, он говорил, в XIX веке, особенно Достоевский, как они писали, Леонтьев, Константин Леонтьев, ну, вы же философию, у вас тут есть философские, да, представители, да, есть, да, ну, в общем, вот так, Константин Леонтьев, да, и прочие, они прямо говорили, Брянчанинов, этот аристократ, что они писали, что дух Запада насквозь не просто материалистический, а атеистический дух. И не дай бог, если вдруг Россия, занавес, который был в Советском Союзе, уберут, начнется беда для нашего народа. Это прямо это случилось. Благодаря этому господину Ельцину, да, и Горбачеву, этим двоице священные, несчастные, да, благодаря, все отменили, все ворота открыли, и вся грязь, ты слышите, прежде всего, вы слышите, прежде всего грязь, которая была на Западе в области идеологии, морали, психологии и философии, всех вынули на Русь тут же, сняли плотину, и пошло. Вот почему произошло то, что сейчас у нас намного хуже стало в области нравственности, нежели были в атеистическом Советском Союзе. Сейчас кажется, да, религия, свобода, все, пожалуйста. Но если бы только это была свобода православия, и сектантство, причем самого разного порядка, Господи, каких только нет. Да, из Индии, из Европы, откуда угодно. Все стало свободно. А вы знаете интересное какое явление? Я вам скажу, вы просто все поразитесь. Просто поразитесь. Да, это открытие, гениальное открытие. Я люблю делать гениальные открытия. И вы сейчас примете его бесспорно. Здоровьем не заразите, а болезнью – ой-ой-ой-ой, не общайтесь. Болезнь не заразить, а здоровье как бы заразить? Да никак не заразишь. А вот заболеет человек от больного – заболит. Так и здесь то же самое, так и здесь. Знаете, спускаться с горы очень легко, подниматься на нее гораздо сложнее. И сейчас как раз мы и находимся в том состоянии, когда открыли, и вся грязь хлынула сейчас на нас. У нас причем, знаете, сколько и философов, и психологов, и политиков, эти прям прозападного такого, как мы говорим, либерального, это русские ценности, которые были, это действительно такая красота культуры, красота мысли, когда посмотришь на наши гении, просто это чудо какое-то, придают забвение. Вы знаете, что только творится? Ну, не буду говорить. Вот почему, одним словом, произошло это.
Давайте последний вопрос.
Добрый день, спасибо. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Если мы примерно понимаем или стараемся понять, зачем нам нужен Бог, то у меня вопрос, а зачем мы нужны Богу?
Я не знаю, да. Что ребенку мать нужна, это понятно. А зачем матери ребенок? Вот это я до сих пор не могу понять. Ребенок и орет, и кричит, и ночь не дает спать, а потом капризничает все. Я говорю, я всем матерям говорю, зачем он Бог? Вы что? Они мне, ты что, с ума сошел? Я люблю его. Ах, любишь его. Ах, вот, оказывается, есть какая категория. Я такой даже не представлял. У меня никогда не было детей. А оказывается, Бог есть любовь. Я прочитал, вы в Новом Завете, когда, если вы читали, там написано, не у Бога есть любовь, а это поразительная фраза, неоднократно. Бог есть любовь. Вы слышите, даже не существо. Кажется, это же чувство. Да, Бог есть полнота любви, это любовь. Вот почему мы Богу нужны. По любви рождаются дети. Любовь и сохраняется поэтому у родителей к детям. Пока еще да. Хотя это уродство западное уже идет и к нам. Подчас смыслишь, оставь, бросают ребенка. Какой ужас. Как калечат нашу человеческую природу. Вот почему Богу мы нужны. Потому что он любовь.
Алексей Ильич, спасибо. Замечательное, я думаю, окончание лекции. Бог есть любовь, и он нас любит. Спасибо вам.